Сегодня, 19 апреля, Великий вторник Страстной Седмицы. Церковь вспоминает святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, священномучеников Иакова и Иоанна Байковых. Продолжается Страстная Седмица. Со времен апостолов эта неделя глубоко почиталась христианами. Верующие проводили ее дни в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. Каждый день Страстной недели посвящен воспоминанию разных евангельских событий. Ночь на вторник Христос также провел в Вифании, и утром опять пришел в Иерусалимский храм. Там он беседовал с книжниками и фарисеями, представителями самых образованных сословий того общества. Фарисеи настаивали на исполнении не только письменного закона, который был дан Господом Моисею, но и устного, то есть многочисленных традиций и правил. При этом фарисеи чрезмерное внимание уделяли внешней правильности исполнения обрядов. Во время разговора со Христом они пытались задавать ему изначально хитрые вопросы, чтобы поймать на логических нестыковках, незнании законов и заповедей. Но в этой полемике фарисеи были посрамлены. Своим ученикам Господь открыл, что ему предстоят крестные страдания. С ними Христос говорил о кончине мира и о последнем страшном суде. Он рассказал несколько притч, из которых особо выделяют притчи о десяти девах. Пять разумных и пять неразумных дев ожидали жениха. Мудрые приготовили светильники с елеем, а другие не позаботились об этом. И когда неожиданно в полночь пришел жених, пяти неразумным девам не с чем было выйти встретить его. Жених здесь – образ жениха небесного, а девы – христианские души. Христос говорит о необходимости духовного бодрствования, ежечасной готовности ко встрече с Господом. Его приход обещан в конце времен, но для верующего прежде всего он будет в час смерти, о котором никто не знает. Елей в светильниках – это целомудрие, милостыня, добрые дела, исполнение заповедей. В притче подчеркивается, одной веры мало. Ведь и мудрые, и неразумные девы ждали и не сомневались в приходе жениха. Но одни готовились к этому, а другие жили беспечно. Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, жил в VI веке. Он родился во Фригии, регионе в Малой Азии. Образование Евтихий получил от своего деда-священника. В отроческие годы он отправился в Константинополь, где продолжил изучать богословие. Потом он принял монашеский постриг, со временем стал архимандритом всех монастырей небольшой области Амоносия. В 552 году Евтихия возвели на патриарший престол. В начале своего служения он созвал Пятый Вселенский собор, на котором были еще раз осуждены и преданы анафеме все ереси. Однако вскоре империю захватило новое лжеучение – нетленно-мнителей. Они считали, что плоть Христова прежде крестной смерти и воскресения была нетленной и не испытывала страданий и мук. Святитель Евтихий изобличил ересь. Но этому учению симпатизировал император Юстиниан. Он обрушил свой гнев на Евтихия. Его лишили патриаршего сана и отправили в ссылку. Евтихий со смирением переносил изгнание. По его молитвам не раз совершались чудеса и исцеления. На патриарший престол он вернулся лишь спустя 12 лет и управлял паствой перед кончиной еще 4 года.
Церковь почитает святителя Евтихия Константинопольского за то, что в нем, как в епископе, соединились мудрость и отеческая забота о пастве, непримиримость к искажению Слова Божия, богословский ум и смелость в отстаивании божественной правды перед властями земными. Мы просим святителя Евтихия, моли Бога о нас.
Святой равноапостольный Мефодий и младший брат его Константин жили в IX веке. Они родились в Салуне, в современных Салониках. Мефодий был военным и управлял небольшим славянским княжеством, подчиненным Византии. Через 10 лет он принял монашеский постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя несколько лет
К нему присоединился и Константин. В 857 году император Михаил послал братьев для проповеди христианства у хазар. Миссионерское путешествие закончилось удачей. Хазарский князь принял христианство и отпустил всех греческих пленников. Через 5 лет император отправил Мефодия и Кирилла в Моравию по просьбе местного князя Ростислава. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл. Он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии и продолжил распространять богослужебную литературу на славянском языке. Это вызвало ярость немецких епископов. Они добились ссылки Мефодия в Швабию. Лишь через 2,5 года Мефодий вернулся к проповеди и крестил чешских князей. Когда святитель Мефодий скончался, его отпевали на 3 языках – славянском, греческом и латинском. Церковь чтит труды святого Мефодия и прославляет его в чине равноапостольного. Всеми талантами и дарованиями он послужил Христу. И Господь прославил своего проповедника. Он стал учителем славянских народов, одним из светочей православия. Вспоминая сегодня равноапостольного Мефодия, мы просим его – моли Бога о нас. Священномученик Иаков Байков родился в 1896 году в Бежецке, в Тверской губернии, в семье священника. Он закончил семинарию и в 17 году поступил в Московскую духовную академию. Но через год учебное заведение было закрыто. Иаков работал преподавателем в училище, а когда его уволили из-за происхождения, принял священнический сан. Он служил в разных храмах под Бежецком. Семья отца Иакова страдала от заведомо непосильных налогов, которыми облагали лиц духовного звания. Но он отвечал на жалобы жены, что никогда не снимет с себя сана. В 1937-1938 году были арестованы практически все священники области. Пришли и за Байковым. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам лагерей. Из заключения отец Иаков писал близким: «Обо мне особенно не беспокойтесь и не тревожьтесь. Очевидно уже окончательно, я отрезанный ломоть. Мне вас бесконечно жаль. Может быть, был бы я дома, то принес бы какую-нибудь пользу». Во время войны содержание заключенных ухудшилось. Священномученик Иаков умер в лагере от голода в 43-м году и был погребен в безвестной могиле.
Стать священником, монахом или епископом в России в 20-е годы 20 века означало быть готовым к тюрьме, ссылке и даже смертному приговору. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается к ним с просьбой: «Молите Бога о нас».
Священномученик Иоанн Байков родился в 1891 году в Бежецке. Он был старшим братом священномученика Иакова. Иоанн получил духовное образование, работал учителем, но вскоре после революции принял священнический сан. До 29 года он служил в храме села Залужане Весьегонского уезда Тверской губернии. Когда началась коллективизация, храм закрыли. Крестьяне и жена священника упрашивали его не искать новое место служения. Все видели, что преследования духовенства только усиливаются. Отец Иоанн дал развод супруге, чтобы не отягощать ее жизнь, а сам перешел в сельский храм Старицкого района. Он продолжал навещать прихожан и семью в Залужане. Вскоре доброхоты донесли об этом властям. Отца Иоанна арестовали, обвинив в антиколхозной агитации. Вместе с ним под стражу взяли некоторых его прихожан. Байкова приговорили к 5 годам лагерей. У его семьи отобрали родительский дом и все имущество, включая детские игрушки. В лагере у отца Иоанна открылся туберкулез. Он скончался в 1934 году.
Русская православная церковь в 20 веке явила миру сон мучеников и исповедников. Главное их наследие – это любовь ко Христу и церкви, которая пронизывала их жизнь, была их главным сокровищем, приведшим в Царствие Небесное. Сегодня
мы прославляем священномученика Иоанна и просим его: «Моли Бога о нас».